Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания посвящен музыкальному наследию священномученика, митрополита Серафима Чичигова. В нашей студии исполнитель музыки священномученика митрополита Серафима Виктор Иванович Рябчиков и исследователь биографии владыки Серафима Владимир Анатольевич Левушкин. Сегодня также прозвучат два духовно-музыкальных произведения митрополита Серафима Чичигова: фрагмент херувимской песни и романс «Зачем сомненье в любви Христовой». Во второй половине часа литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные рассказы из жизни одного греческого прихода». В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM. Дорогие наши слушатели, мы завершаем сегодня вступительную беседу с пианистом Виктором Ивановичем Рябчиковым, исполнителем музыки святителя митрополита Серафима Чичигова и исследователем его творчества Владимиром Анатольевичем Левушкиным.
Дело в том, что у меня есть копии самих нот, но нет первых обложек. Не было, вернее, этих первых обложек, когда я этим занимался. Вот. А когда я увидел оригинальный альбом, то я понял, что это...
Хотелось бы это все издать, но вот Владимир Анатольевич многие годы уже пытается все это издать, и все натыкается на, так сказать, безразличие издательских кругов, скажем так. А жалко, потому что вот когда я играл вот музыкальные дневники, ко мне многие подходили, говорят, а где можно ноты взять? Где можно ноты взять? У нас уже была мысль с Владимиром Анатольевичем выложить в интернете, но мы боимся, потому что есть какие-то права у наследников, у родственников, и надо, может быть, как-то, может быть, действительно в интернете это выложить, потому что не все могут купить, не все могут пойти в какой-то магазин, где-то достать. Вот, например, у меня был, я помню, случай, приехал я в Смоленск, перед этим я как раз записал в Питере «Глинку», ну, избранные произведения, специально для России, потому что то, что я записал все произведения «Глинки» на Западе, оно у нас не продается. И прихожу в магазин в Смоленске, продавщицу спрашиваю, вот, ну, где диски продают, говорю, а у вас есть «Глинка»? Фортепианная. Она говорит, нету. Я говорю, вот вы знаете, я вот выпустил, вы можете заказать, потому что у вас все-таки туристы, все. Она мне говорит, нужен нам ваш «Глинка». Я говорю, во-первых, он не наш, а это ваш бренд, выражаясь западным языком, это ваше лицо смоленщины, «Глинка». Это первый человек, о котором вспоминает в Смоленске. Да? Вот, и когда я это рассказал в отделе культуры, они, в общем-то, так, ну, в общем, в результате они меня не приглашают.
Покровительственно улыбнулись.
Да. А в самом Новоспасском, там, где было имение Михаила Ивановича Глинки, там замечательное, вот я очень советую съездить туда, и там есть церковь, построенная дедом Михаила Ивановича Глинки, который ходил в Тихвин на поклонение пешком. И когда вернулся, он построил церковь и посвятил ее Тихвинской Божьей Матери. И настоятель, я вот надеюсь, он слышит, я ему передаю привет, заодно пользуюсь этим, отец Николай, замечательный человек. Я всегда отдыхаю душой, когда бываю там, и у него в гостях, и в церкви. И я помню, было одно время, он сетовал на то, что нет денег, там приход уже, если раньше было там 200 дворов, то сейчас там осталось в приходе, ну, человек, наверное, ну, 20, не больше, вообще вымирает, это просто, это трагедия просто. А то, что на Псковщине делается, вообще там замечательный храм такой есть, над озерами стоит, там целый каскад озер, и он только раз в году там служение идет. Так вот, и отец Николай, настоятель как раз этой церкви Тихвинской Божьей Матери в Новоспасском, Он говорил, вот как жалко, говорит, расписать надо было бы своды. Я говорю, если бы я был художником, я бы приехал, бесплатно бы расписал. Для меня бы это была честь расписать домовую церковь семейства Глина, которое дало нам такого великого композитора, такого великого человека. Но наши художники что-то не горят жаждой, так сказать, свой талант подарить.
Я осторожно замечу, Виктор Иванович, может быть, и хорошо, что современные художники
пока не...
промыслом Божиим не допускают к росписи. Да, может быть, ждет кого-то особенного человека.
Да. Так что вот такие вот случаи, ничего удивительного нет, что как бы не нужно. Они говорят, а зачем нам ваш Глинка? Вот так и говорят, а зачем нам ваши ноты? Вы же ходили в издательство какое-то, да, Владимир Анатольевич?
Ну, хотели, да, но там вопрос был финансовый. Скорее всего.
Ну, конечно, они же хотят все это очень дорого сделать. Да. В общем, конечно, это вот проблемы.
Поэтому и как бы слушателями является очень небольшой ограниченный круг людей православных. Мы, слава богу, записывали эти концерты, эти вечера, но опубликовать мы не решались, ну, в силу непрофессионализма записей, ну, и в силу некоторых таких условий как
раз. Кстати, между прочим, я сейчас вспомнил, мне недавно позвонила моя знакомая из Петербурга, у нее внучка растет маленькая, ей год с чем-то, и она говорит, ты знаешь, говорит, вот ставлю диск какой-нибудь твой, она там никакого внимания. Как только поставлю диск священномученика Серафима, она подходит к приемнику, ложится на спину, закрывает глаза и говорит, и блаженствует, и просто вот говорит, что творится? Я говорю, прям не понимаю. Я
дети говорю, ну очень вот. Четко чувствуют, конечно.
Надо нам послушать, что, как вы играете, Виктор Иванович.
Нет, это не я играю, это несет, это музыка.
Немножко еще о горьком. Все-таки вот очень печально, что финансовые составляющие превалируют в таких делах просвещения. Но исключения все-таки бывают. Вот взять хотя бы Свято-Алексеевскую пустынь, где настоятелем отец Петр, он неоднократно бывал у нас здесь. Как-то удается сочетать и одно, и другое. Но меня всегда удивляет слепота или какая-то глухота, или же нарочитое, может быть, такое отношение большинства наших современников, соотечественников. Но взять хотя бы те же книжные магазины православные. Я не скажу, что везде на подбор там какие-то шедевры, но по большому счету душа отдыхает на многих и многих изданиях, да, те же нотные, те же музыкальные диски какие-то. Ведь если задуматься, так ли много нужно каждому отдельному человеку получить в этой жизни? Как можно обставить свой внутренний мир при наличии самых скудных средств? Нет же, наши соотечественники бедные сидят в этих планшетах, интернетах, слушают этот тяжелый рок, металл, всю эту мерзость, и тем питают свою душу. А ведь время так ограничено, кратко. Но, к сожалению. И я думаю, все-таки церковь, как и тогда, в 906 году, вы говорите о митрополите Серафиме Чичагове с крестом в одной руке и с веревкой набатного колокола в другой, сегодня еще больше поводов к тому, чтобы двумя руками, наверное, уже бить в набат. И если церковь не будет этого делать, люди церковные, то кто возглавит какую-то борьбу за очищение, за освобождение нашей Руси, за возвращение к чистым истокам во всех направлениях? Вот сегодня была информация в СМИ о том, что в театре на Таганке, это заметила наша сенатор Матвиенко, там еще какой-то депутат заявил, что театр на Таганке, видите ли, деградирует. Ну как можно опошлить все, Виктор Иванович?
Да запросто. Да элементарно. Я вот в Берлине пошел в комиш-оперы на оперу Альцеста Глюка. Это один из любимейших композиторов, кстати, Михаила Ивановича Глинки. У него было несколько композиторов, самых любимых. Среди них был Глюк и Бетховен. И вот когда он приехал в Берлин, то мэр Бер специально для Глинки организовал, чтобы он послушал Альцесту. И я думаю, ой, я приехал, думаю, вот сейчас я тоже пойду на Альцесту. Я сижу, увертюра началась. Выходят на авансцену с двух сторон мужик и баба. Вот именно мужик и баба. Где-то мужику лет под 60, и бабе тоже где-то в этом возрасте. Абсолютно голые. После этого выбегает кордебалет, значит, началось действие. И, значит, я попал в мужскую баню просто. 30 или 40 мужиков голых выбегают. В чем мать родила? Потом они становятся в позу, как в кабинете у проктолога. и 30 минут вот такой позе они, значит, стоят там эти... Но, вы знаете, я был шокирован. О какой музыке уже речь идет вообще? Это все эти режиссеры какой-то... Они, их надо, я не знаю, надо какое-то общество защиты.
Нет, а главное, по какому
общество
праву?
Защиты.
По какому праву?
А скандал, он сделал скандал, он стал знаменитым, понимаете? У нас сейчас скоро тоже уже будет так.
Можно я скажу, да? Как раз по поводу того, что вот, в принципе, 100 лет прошло, как владыка Серафим служил в Кишиневе, да? Вот как он говорит, почему он начал писать музыку еще.
Да.
«Учусь я музыке неспроста, а в противовес порнографии, для проведения музыки в жизнь, в мир». У нас есть церковное пение, но нет духовного, своего, народного. А поэтому, что пишу, то постепенно и ввожу. То есть 100 лет назад этот вопрос тоже стоял, Виктор Иванович.
Да,
и было
стоял,
целое,
да.
Целое, по-моему...
Все на кругах свои, как говорится. Все вот...
Тема в епархиальных ведомостях о разврате. То есть нравы тогда тоже были непростые.
Но мне хочется только заметить, я не знаю, прав или нет, но во всяком случае вот это опошление даже классической музыкальной культуры, оно начинается с того, что называется продажа, допустим, этих ремейков из Баха, как это называется, в легком исполнении с подзвучиванием тяжелого рока.
Считается,
и так далее.
Что это приближает массы к... Так сказать, ну, давайте сделаем так. Вот я всегда говорю. Ну, хорошо, говорит, давайте... Вот вы знаете, например, рецепт какого-то блюда, где должны быть такие-то ингредиенты. Давайте их все заменим. Масло заменим там на пальмовое масло, там то-то на то-то, это на то-то. Вот это что? Мы развиваем вкус, называется. Мы, по-моему, убиваем вкус скорее. И очень многие деятели культуры, вроде бы и не глупые, заигрывают с этим и не понимают того, что не видят, или не хотят, или не видят. Они думают, что это... Они привлекают молодежь. Я вам точно скажу, если вы сыграете искренне, честно, и отдадите всю свою душу, вложите в то, что вы делаете... Молодежь это поймет. Сколько я писем получал, когда мне девочка пишет, когда я никогда не слушала классическую музыку, я стала слушать эту музыку, и она меня как водопад, как душ, смыла с меня все наносное. Понимаете? Поэтому не может такого быть, что... Я всегда говорю, музыку, если она исполнена с душой и с простотой, а простота это и есть красота, да? Истинно красоту, не красивость, как у нас сейчас очень много, мы можем слышать красивости. У нас век красивости сейчас. А именно та самая красота, которая вот и простота, и естественность. И если у человека есть душа, он всегда это поймет, он всегда откликнется на это, у него всегда будет это. Поэтому говорить о том, что если я переделаю это в джазовом стиле и сыграю, и это приблизит, я считаю, что это профанация полная.
Но мы говорили с вами уже, Виктор Иванович,
да,
что очень многое зависит от времени, от окружения. И сейчас идет самая настоящая война смыслов, по-моему. Если человека оставить наедине с прекрасной музыкой, или с молитвой, или с богослужением настоящим, то, несомненно, душа начнет задавать вопросы. А многим это
не нужно,
не нужно и неприятно.
Не нужно. Это я помню, я вам уже рассказывал, как я в Африке я попал в церковь, якобы, так сказать, христианскую. И там стояла вот эта установка, вот эта вот ударная, там пришли и стали пить чуть ли не рэп. Вы знаете, мне стало физически плохо просто. Просто, ну, и одно дело, рэп я могу послушать там какие-то, но когда это в церкви, и говорили вот по поводу вот этих вот девиц, которые выступали, я говорю, не надо было их судить, надо было им просто сказать, идите, сделайте то же самое в синагоге, потом, если вы оттуда выйдете живыми, в мечети тоже еще то же самое спойте, и все, и больше ничего не надо. Вот, я бы хотел посмотреть, если бы они это там бы это сделали, что бы с ними было. А у нас все кричат «демократия». Ну, какая может быть демократия, когда это даже не хулиганство, это просто, как это сказать, это кощунство просто.
Но мы сами во многом провоцируем. Дело в том, что... Все должно быть подлинное, на мой взгляд. Подлинное богослужение, подлинная молитва. А уже Господь разберется, где подлинная душа и как она откликнется.
Ну, это-то да.
Мы продолжаем беседовать с Владимиром.
Я, в общем-то, коротко почти что все рассказал. Те известные произведения, которые мы сейчас играем, они впервые, опять же, как сам Владыка говорит, что пишет, он и сразу вводит... в практику музыкальную. Uh-huh. И первые произведения, которые были исполнены Это «Моя молитва», «Святая любовь», «Ты мой Бог», «Силы веры», «Архидиакон Стефан», «Душа изнемогла», «Крик души», «Скорбная повесть». Причем к ним есть еще и ремарки такие, да, вот Виктор Иванович сделал, такие, наверное.
Да, в нотах, да, есть.
Да, каждому произведению еще есть ремарка, то есть есть название. Вот расскажите, Виктор Иванович,
кстати, про это. Вот в «Музыкальных дневниках» у него есть некоторые пьесы, где как бы вот идет, ну, как бы предпосылка идеи этого фрагмента, потом другое, такие вот ремарочки. И когда их исполняешь, я думаю, как это сделать так, чтобы это узнали слушатели. То ли надо говорить. «Нет правды» у него есть такое произведение. Там, например, в начале написано, что «нет правды», «правда отнята у людей». И потом у него есть такое примечание там, что «любовь», «оскорбленная любовь», потом «ответ неправды», потом опять «ответ оскорбленной любви» и опять «нет правды». Вот такие вот как бы разделы есть.
Если поточнее можно, да, вот здесь у меня просто есть расшифровка про этих произведений. Есть, тяжело, да, всю раз? Жизнь терпеть обиды. Незаслуженно, да. За правду, труд и искренние чувства.
Это называется, как называется это?
Я не могу сейчас сказать, Виктор Иванович, просто у меня как раз расшифровка. Ну, может быть, по номерам вы сможете подсказать.
Ну вот же. «Тяжело всю жизнь терпеть обиды, незаслуженно, за правду, труд и искреннее чувство».
И это расшифровка, да. А нужно само произведение, как называется?
А это называется «Миротнят», по-моему. Или вот у него вот «Неправды». «Неправда отравляет жизнь, мучительно для сердца, точно сделалась потребностью людей, даже обманывают тех, которых сами любят».
И у нас такая есть мечта сделать типа фестиваля музыкального. Дело в том, что этот год, он юбилейный, 100-летие со дня рождения игумени Серафимы. Мы его открыли проведением вечера в том институте, где она училась и работала. Это Московский институт тонкой химических технологий на Юго-Западе. Инициаторами как раз был институт, нашли поддержку на уровне ректора. Вот они организовали хор тех людей, которые матушку знали. Вот, собственно говоря, инициатором современного исполнения произведений была сама игумения Серафима. Первый концерт был в Российском фонде культуры Архипова.
Адриана Горов.
Да. Вот Ирина Архипова.
Но это было в 99-м году, это еще.
Да, это было в 99-м году, да. А потом эта традиция просто была поддержана ее почитателями, теми людьми, которые очень любят. И вот, слава богу, она длится уже 15 лет почти.
А если фестиваль создавать, то где?
Ну, надо думать.
В Орле, в Кишиневе?
Нет, в Москве можно. Дело в том, что все-таки основные исполнители в Москве, конечно. Просто вопрос с залом.
В Новодевичьем монастыре.
В Новодевичьем нет возможности, да.
Хотя, по идее, она же была настоятельницей Новодевичьего монастыря.
Там нет возможности.
Совсем?
Для того, чтобы концерт делать, надо же хотя бы для начала иметь рояль.
Ну, рояль можно, в общем-то, и на прокат взять, как за границей делают всегда.
Издательский отдел там рядом.
Да, уж, ну, между прочим.
Можно там попробовать, да.
В издательском отделе наверняка там что-то есть. Да.
Ну, мы пока в раздумьях. Дело в том, что силы наши небольшие, человеческие, конечно, все это от Бога. Как говорится, пути человеческие от Бога, да, исправляются. Но мы пока не в раздумьях. Вот вечер провели первый, потому что он требует определенных усилий. Вечер был 7 марта, как раз день открытия Олимпиады. В актовом зале Московского института тонких химических технологий. А, наверное, можно было бы дать, скажем так, саму музыку, рассказать, может быть, о тех людях, которые непосредственно занимаются исполнением, потому что тоже ведь не просто так. Ведь Виктор Иванович, он свой путь, кстати, и диск назван его «Мой путь еще не кончен», а свой путь к музыке Ладыки тоже был непростой. Как он сам рассказывал, он несколько лет ждал этого момента, когда вдохновение придет. Не он один такой. И что бы мне бы хотелось бы, чтобы все-таки музыка Ладыки больше где-то звучала.
Хотя, Виктор Иванович, музыка технически ведь не так сложна, да, Владыка Серафимов?
Понимаете, в чем дело? Да, ее может сыграть, в общем-то, любой человек. Там, правда, есть несколько произведений, которые неудобно по фактуре изложены. Но, в принципе, я всегда говорю, если ты вложишь себя, переваришь это все через себя, как бы заново это все родишь, то результат будет хороший.
Но это именно замысел Владыки, да?
Это любое произведение. Любое произведение – это... Другое дело, что если, например, какое-то очень известное произведение, что сейчас делают многие молодые исполнители, они послушают этого, это шедевральное исполнение одного великого музыканта, другого великого музыканта. Это что-то среднеарифметическое играет, и уже им не надо особенно ничего прикладывать. Они попуганичают просто и...
Я всегда говорю,
звучит очень хорошо, вроде бы.
Что перед тем, как взять интервью, я нарочито не смотрю. Да. Даже статьи этого автора. Стараюсь, во всяком случае. Да.
Мало того, я, например, специально оставляю какой... Вот даже не специально, а вот я заметил. Вот про какого-то композитора, которого я вот изучаю. У меня так получается, что я какой-то период времени, ну, какой-то отрезочек небольшой, я как бы пропускаю и даже не смотрю. Может быть, для того, чтобы оставался интерес какой-то. Чтобы было что-то, что я еще не знаю о этом человеке. Может быть, это чисто такое психологическое, я не знаю, странное такое ощущение. Но вообще, если получится, я открываю такую, может быть, какую-то... Это самое, может быть, нельзя заранее говорить, но ко мне в Архангельском, там был концерт для друзей Архангельского. Подошла одна женщина, и она сказала, что она бы хотела помочь в том, чтобы произведение Владыки. Я сказал, что я бы хотел записать целиком, потому что Адриан Егоров исполнил 24 произведения, я 20 исполнил, записал. А всего их 38.
А потом вы говорили, что вы сейчас совершенно иначе их пережили.
Да, я бы сейчас... Мне даже вот Володя приводил пианистку, которая тоже играет эти произведения. И она послушала, говорит, да, говорит, вы сейчас лучше играете, чем на записи. Они интереснее звучат. Помните, да, Володь? Мне бы хотелось, конечно, переписать это все и дополнить еще все. Это будет, наверное, двойной диск, потому что 38 произведений, это на два диска. Все опять-таки упирается... как всегда, в то, что где это сделать, потому что, ну, я надеюсь, что я смогу там, где я работаю, в Академии хорового искусства это сделать, ну, не знаю, как получится, Бог даст. Вот, и вроде бы она хотела в спонсоры пригласить российские железные дороги. И если бы они бы на это согласились, я думаю, что это было бы, конечно, замечательно. Во-первых, они могли бы, может быть, вместо этой ужасной музыки давать что-то. А может быть, вообще это сделать, и вот такое, что какой-то большой диск, там двойной диск фортепиано, и еще третий диск, может быть, еще и вокальный, как какие-нибудь, или хоровые произведения, кстати сказать. Тем более я в хоровой академии работаю.
Это было бы очень интересно.
Может быть, это вот так вот, может быть, это было бы сделать. Но... Это все вот мои, так сказать, предположения, аж как Бог даст, это уж посмотрим, получится это, не получится. Если, как говорится, будет угодно, то это все сложится. Нет, так как не бейся, ничего не получится, это я уже точно знаю.
Ну, в заключение-то, может быть, тема, она, конечно, тема не закрыта в принципе.
Неисчерпаемая.
Вот, да, Виктор Иванович говорит, вот корни. Корни я, в принципе, что имел в виду? Что мне удалось найти то, как эта музыка исполнялась. 100 лет назад, как это происходило. Да. Нам сложно представить. Дело в том, что известны такие религиозные беседы. До революции их было много, и они собирали большое количество людей.
Да. Вы имеете в виду приходские?
Нет, это епархиальные были. Это были епархиальные. Это были, во-первых, споры с сектантами, известные диспуты.
Кстати,
это как раз миссионерская деятельность.
Священноучитель Серафим очень, он как раз-таки против осифлян. И когда
это было потом, а до этого он еще был с Балтским
движением. И когда я в Александро-Невскую лавру зашел и спросил, есть ли у вас книги, так сказать, митрополита Серафима, мне сказали нет, но все полки были уставлены трудами Иосифа.
Ну, кстати, вы знаете, что уже прошла первая литургия в храме в честь священномученика митрополита Серафима Щегова в Александро-Невской лавре.
Прошла, ну, слава Богу. Да, ну, мы там делали, помните, мы вечер же там делали.
Вот как раз Виктор Иванович, легкая рука, он решил там сделать концерт, а мы ему просто так не дали от нас, значит, отделаться, и решили свою как программку, расширить программу Виктора Ивановича, не только музыкальную. Мы хотели там кое-что рассказать. Как раз нам там вручали свидетельство о включении в Золотую книгу Санкт-Петербурга. И получилось так, что мы людей собрали, не только которые хотели музыку послушать, но и которые вообще интересна личность владыки. И вот, между прочим, такой эффект. Прошло буквально совсем немного времени, и Санкт-Петербургский епархий принимает решение о...
Вот, значит, наш вечер поспособствовал.
Несомненно, да. Несомненно, потому что храм уже... Ну, он не освящен еще, наверное, каким-то великим чином там. Но там нужно еще очень много оборудовать его. Но литургия уже там прошла. Я к тому, что, опять же, ваш упрек, что я не все рассказал. Это нужно просто вернуться в то время и посмотреть, как эти вечера проходили, кто их играл. У меня есть такие предположения, что владыка Серафим еще помимо того, что он сам писал и как бы способствовал исполнению этих музыкальных произведений, он еще втянул в это дело своего викария, точно. Не он один писал музыку, своего викария измайловского, Пресвященный Гавриил. Причем, по-моему, он до хиротонии он служил священником в храме 12 апостолов в Кремле. После владыки Серафима.
После владыки Серафима. Так что они были связаны одним храмом, как бы.
Да? Может быть. Я не могу точно сейчас это утверждать, но, во всяком случае, когда владыка Серафим добился открытия викариатства в Измаиле, то кандидатом был как раз человек, который служил в этом же храме, где и был рукоположен сам отец. Тогда он был.
Да, он тоже был священником.
Да. Можно представить, при каком течении людей проходили такие религиозные беседы, и для того, чтобы сделать такую паузу освоения, скажем, тех рассказов там, или бесед, было вот введено вот такое вот замечательное правило играть, сопровождать исполнением музыкальных произведений. То есть владыка Серафим несколько произведений были и играли, а так что вот сейчас можно сказать, что играли, допустим, был концерт, да, что играли.
У вас Глинка, такая фишка есть,
Глинка, да? Херувимскую песню, Римский-Корсаков, «Все жени грядет», Кастальский «С нами Бог», ныне отпущающий «Милосердие двери». И плюс к этому что можно сказать, что владыка Серафим помимо романсов еще писал литургическую музыку. Вот у него есть Херувимская, а у него есть «Святые Божие», Херувимских две у него. Исполнение Херувимской песни у нас запись
есть. А ноты есть?
Мы, может быть, дадим. Ноты, конечно, есть. Да? Все, да. Вот. Есть такая традиция, она пока только зарождается. Это в Троицком храме станции Удельной. Они в день памяти владыки Серафима поют его Херувимскую. Вот такая замечательная традиция. В конце я просто, опять же, может быть, завершая вот сегодняшнюю нашу встречу, опять же, вспомнить матушку игумню Серафиму. Собственно говоря, она виновница, внучку, да, виновница того, что мы имеем возможность слушать ее музыку. Она, помимо того, что приобрела эти издания, и она еще поработала в том отделе Российской государственной библиотеки, недостающее произведение она смогла скопировать, нашла, да.
А я еще могу сказать о Лидии Павловне Абрамовой, вот она работает тоже в Академии хорового искусства, она, в свою очередь, тоже независимо от этого, она тоже нашла в государственной библиотеке, она многие вокальные ноты, вот она искала там духовную музыку, она делала сборник «Авы Марии», и вот она нашла тоже священномученика Серафима, так что ее тоже нужно упомянуть.
Ну вот сама матушка, она ведь помнит, как он исполнял эту музыку. Когда владыка Серафим жил на станции Удельной в доме, Варвара к нему ездила в гости. Она помнит, как он играл.
Да, слушал.
Да, и она, как она об этом рассказывает. Причем это уже было, когда она работала в храме Ильи Обыденного, где висит известная икона, писанная владыка Серафим. Она рассказывает о том, что вечером, когда все уезжали, дедушка садился за физгармонию и играл или сочинял духовную музыку. А я садилась позади него на диван, читала или смотрела на него, и завороженная звуками его музыки проникала с ощущением благодати от него исходившей. Вот, я думаю, эта память такая сердечная как раз позволила ей разыскать это все и дать возможность нам эту музыку слушать.
Да, вот интересно еще насчет физгармонии. Он же на физгармонии играл. И когда я записывал, я подумал, может быть, надо на физгармонии записать. Вот. Но физгармонии под рукой не оказалось, а на электрическом пианино, вот тембр такой, орган или физгармонии, он немножечко было не то, и я подумал, что все-таки, поскольку чисто исторически в Россию пришли два инструмента. Первый был орган, англичане завезли водяной органчик сначала, еще при Алексее Михайловиче, при царе. А потом появился клавесин, и вот клавесин и клавикорды, они прижились больше в России, чем орган, потому что, наверное, напоминали гусли. Вот своим звучанием клавесин и клавикорд напоминали гусли. И это было ближе, так сказать, русскому народу. А орган как-то не вошел в нашу такую культуру. И поэтому, если на органе или на физгармонии играть эти произведения, они немножечко католицизируются, я бы так сказал.
Кстати, как профессионал, Виктор Иванович, вот эти электронные пианино, да. Я хотел всегда узнать, возможно ли хоть какое-то приближение к инструменту?
Вы знаете, я занимаюсь дома все время на электрическом пианино, потому что иначе бы меня соседи через 3 дня бы просто убили бы. Знаете, да, когда что-то учишь, надо повторять много раз. И у нас сейчас нет такой возможности, к сожалению, чтобы играть на рояле и разучивать это, как это было раньше. Стены другие, сами знаете. Вот. И поэтому у меня пианино, у меня клавиатура такая японская, техник. Ну, она дает такое же ощущение. Сейчас, в принципе, есть такие рояли, вот Roland, Korg. Они дают полное представление, такое же.
Абсолютно
точно, да. Ну, кое-что может быть, ну, как говорится, живое есть живое. И настоящее, там, Бекштейн, да те же рояли, они вообще поменялись. Если раньше клавиши, вот у Бекштейнов и у старых, у них нажатие было меньше, и поэтому легче было все. А сейчас Steinway и Yamaha и прочие делают клавиши более глубокое нажатие. Оно требует большей силы. Поэтому и силовые приемы появились. Поэтому у нас ударность такая появилась. А так вообще для занятий, для разучивания, это, в общем, хороший выход.
Ну, там всегда эволюция. Сейчас, насколько мне известно, там очень есть серьезные разработки вот в последних моделях.
Нет, просто я тренируюсь на одном, а потом на натуральном, это уже, так сказать... Я надеюсь, вы порадовались гостю, которого
очень познакомился.
Я надеюсь, что вы с ним сделаете свои передачи, свой цикл передач, я надеюсь, потому что Владимир Анатольевич, он мог бы рассказать о своих исследованиях, он очень много сделал. А помните, мы были, когда в Новом Иерусалиме, вы просвященника, там тоже делали большие изыскания.
Про епископа. Епископ Иона Лазаря.
Да.
Но тут счастливый случай как раз произошел у нас с Новым Иерусалимом, потому что житие Иона Лазаря очень скудное. И практически единственным источником является следственное дело. Опять же, та же самая счастливая возможность, иметь возможность работать в архивохранилище, эти следственные дела смотреть, копировать, потом работать с ними. И, собственно говоря, его житие, вот нынешнее, которое есть, оно еще не опубликовано. Новоиерусалимский монастырь пытается сейчас книгу написать про новомучеников. Может быть, оно, скажем так, изменит представление об этом святом.
Завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хотел бы выразить такую надежду на то, что благодаря этим передачам у многих наших радиослушателей появится неподдельный интерес к серьезной жизни. Вот говоря о людях, которые совсем недавно еще жили рядом с нами, о том потенциале, которым они обладали, о тех делах, которые они творили. Как интересно ко всему этому прикасаться и хотя бы немножко становиться ближе к нашему недавнему прошлому. И только всегда удивляешься, какие же были величайшие наши современники, какой исторической памятью они обладали, и как мы можем строить сегодняшнюю жизнь, не овладев всем тем прошлым, которое нам сегодня, в принципе, доступно. Хотя вот мы беседовали с отцом Андроником Трубачевым, наследником выдающегося нашего современника, отца Павла Флоренского. По его дневникам мы только удивляемся тому, каким был человеком отец Павел. А ведь митрополит Серафим Чичаков – это тоже фигура уникальная. А сколько таких людей было в нашей России? И когда мы сегодня говорим о просвещении через книгу, через богослужение, слушаем какие-то благонамеренные речи, Мне кажется, по большому счету, все это, ну, все это декорации. Вот даже прошедшие рождественские чтения меня поразило, например, я горько скажу, что в Думе было заседание одной из секций, собрались вполне благонамеренные люди, они говорили на полном серьезе о том, что нужно писать в православной прессе о хорошем. Ну, как-то вот такие вещи очевидные. Ну, как можно устраивать им настоящий форум для того, чтобы обсуждать вещи очевидные? Вот вы говорите сегодня о трудностях с организацией вечеров памяти митрополита Серафима. А сколько денег тратится на мероприятия, ничего не стоящие, пустышные, совершенно никчемные. На все можно найти и средства, я считаю, если будет настоящий интерес.
Да, на тот же храм в Новоспасском.
Конечно.
Вот у меня сердце за него болит, чтобы его хотя бы, так сказать, помочь.
Вот, у меня такое ощущение создается, что в последнее время Господь как-то, ну, медлит, что ли, прийти к нам на помощь и испытывает до конца сердца людей. В чем ты стоишь? И всегда обязательно произойдет и помощь, и происходит, наверное, потому что мы знаем, что в отдаленных приходах есть настоящие энтузиасты своего дела, подвижники, которые живут этим, и вот эти беседы, епархиальные беседы, которые были раньше до революции, а сегодня они трансформированы во многих приходах в приходские беседы. Я знаю выдающихся священников, которые по воскресеньям или в какой-то иной день недели устраивают настоящие собрания молящихся прихода своего, да, где люди узнают друг друга, общаются, узнают свое прошлое, узнают историю, узнают богослужение. И никакие звуковые установки не приблизят человека к пониманию православного богослужения, если он душой не будет расположен понять, о чем идет, собственно, речь. Чего стоят беседы того же митрополита Владимира Богоявленского, священномученика. Мало кто знает его в этой ипостаси, а ведь были до революции изданы прекрасные книги его бесед, именно обращенные к простому народу, где он говорил о серьезных вещах очень простым языком. Мало кто знает об этом сегодня.
Кстати, священномученик Серафим тоже отличался тем, что он мог... Он был как отец, да, вот на богослужении, он мог и поругать кого-то, пожурить кого-то.
Ну и закончим мы, наверное, передачу произведения Владыки Серафима «Зачем сомнения в любви Христовой».
Да, причем это есть у него и фортепианный вариант, и вариант песни. И вот песню именно мы сейчас и послушаем.
Сердцем, кто любит тебя и в море.
Вы прослушали вторую передачу из сводного цикла, посвященного музыкальному творчеству священномученика митрополита Серафима Чичигова. Прозвучало два музыкальных фрагмента – фрагмент херувимской песни, а также романса «Зачем сомнения в любви Христовой» священномученика митрополита Серафима. В нашей студии был исполнитель его музыки пианист Виктор Иванович Рябчиков и исследователь творчества владыки Серафима Владимир Анатольевич Левушкин.
Протоиерей Димитрий Бусиос. Поучительная история из жизни одной греческой епархии. Если б я не исповедался. Дядя Сатирис потерял свое зрение в преклонном возрасте. Он мог бы легко оправдаться, мол, старость взяла свое. Однако он знал, что сам виноват в том, что потерял зрение. И всем это исповедовал. Он всем и повсюду говорил, что это из-за совершенного им греха, что он тяжко согрешил и потому наказан. «Когда я был еще ребенком, — рассказывал дядя Сатирис, — в нашей деревне жил слепой турок Ага. Как-то раз я увидел, что Ага ищет, где бы ему справить малую нужду. Я потихоньку пошел по его следам. Когда же он выбрал место, я ударил его дикой колючкой, что растет в наших местах, в фонаре. Ему было очень больно. Он закричал, а я поспешил скрыться. Я ненавидел турок и поэтому обрадовался, что сумел досадить одному из них. Я повторил это еще несколько раз, и каждый раз успешно. И все же он тоже человек с живой душой, хотя и турок. Справедливо я наказан теперь Богом. Быть может, этот Ага меня проклял, кто знает». Несколько лет дядя Сатирис оставался слепым, и каждый день он исповедовал свой грех. «Богу не угодно зло, он не позволяет нам совершать злые дела». Однажды в Янину, город Греции, приехал хороший офтальмолог, и дядя Сатирис пошел к нему на прием. Врач предположил, что один глаз полностью здоров. Если сделаем операцию, то есть вероятность, что вы одним глазом будете видеть. И дядя Сатирис решился на это, с мыслью, что все в руках Божьих. Но перед операцией он еще раз исповедался. Операция прошла успешно, и в свою деревню дядя вернулся уже зрячим на один глаз. Соседи спрашивали его, «Ну что, видишь теперь?» «Вижу». «Ну, значит, врач попался хороший». «Врач-то хороший, но я бы никогда в жизни не прозрел, если б не исповедал священнику в Янине и всему миру свой грех. Бог простил меня, и я благодарю Его. Он открыл мне один глаз, и я могу сам ходить в церковь». Таков был дядя Сатирис. Ум у него был Христов. Он рассуждал духовно. Благословляю убивающих меня. Анастасий Георгиадис родился в 1903 году в деревне Клисура. Он был учителем, а после армии женился и стал священником. Отец Анастасий был ревностным иереем, всего себя посвятил Богу. После 1940 года он вступил в национально-освободительное движение. участвовал во многих боевых партизанских действиях. Был захвачен немцами и 6 месяцев провел в тюрьмах, в Янине и в Салониках. После освобождения из тюрьмы Анастасий ушел из партизан. Для своей родины он сделал все, что мог. 30 января 1942 года он, как обычно, пошел служить литургию в свой приход в деревню Скепасту. Во время литургии в церковь тайком прошли партизаны и спрятались. Надо сказать, что храм этот был небольшой, вроде часовни, и находился в стороне от деревни. После службы, когда все люди разошлись, и отец Анастасий, закрыв церковь, собрался идти домой, партизаны напали на него. А вечером вместе с другими захваченными пленниками повели во враг и закололи его, как агнца. Тело его нашли спустя 25 дней. Его лицо было спокойным, а правая рука была поднята в благословляющем жесте. Весть об этом чуде облетела всю Грецию, и это действительно чудо. Когда его закалывали, он должен был испытывать ужасную боль, которая парализует человека, но этого не произошло, потому что он был укрепляем силой Божией, сверхъестественной силой. Его благословляющий жест показывал, что он всей душой прощает своих убийц. И Господь удостоил его чуда. Спустя 25 дней его рука по-прежнему благословляла. Вечная ему память. Вот какими бывают сельские батюшки, к которым часто относятся с пренебрежением. Настоящие слуги Божии и герои Отечества. Спустя какое-то время выяснилось, что убийство отца Анастасия носило сугубо личный характер. Это была месть одного человека, которого отец Анастасий публично обличил в нечестии и дал ему пощечину. И тот так и не смог простить своего оскорбленного самолюбия. Это еще раз показывает демоническую природу эгоизма, доводящего человека до столь тяжелого душевного состояния, что он становится способен на самый тяжкий грех. Новый Иов и новый Авраам. Отец Димитрий, папа Иоанну, родился в 1880 году, а в 1904 был рукоположен в Иерее. Он начинал свое служение в селении Волонедуса, но в 1910 году его перевели в город Превеза, в церковь пророка Илии, а позже в церковь святого Василия. Отец Димитрий был очень добродетелен, но более всего его отличали терпение и страннолюбие. У него была одна единственная дочь. Он выдал ее замуж, и она родила 5 детей. Но когда дети еще были маленькими, она умерла. После ее похорон у отца Димитрия спросили: «Отче, как ты еще живешь? Как ты можешь вынести это? Такую дочь потерял. Не лучше ли удавиться?» Священник же спокойно отвечал: «На то, значит, воля Божия, чадо мое». Но не прошло и года, как умер и его зять. Так у старенького отца Димитрия и его старушки-матушки оказались на попечении 5 сирот. Но и этого несчастья как будто было мало. Матушка упала, сломала ногу и осталась прикованной к постели. Все заботы теперь легли на плечи батюшки. Люди, знавшие о посланных батюшке испытаниях, плакали от горя, но старались при встрече с ним держать себя в руках и приветствовать его спокойно. «Добрый день, батюшка! Как ваши дела?» И он совершенно спокойно и громко отвечал им: «Слава Богу, хорошо!» Посторонним могло показаться, что этот человек самый счастливый в мире. Таким великим было его терпение. Отца Дмитрия воистину можно назвать новым Иовом. На его долю выпали тяжкие испытания, и он был таким же мужественным и терпеливым. Великим было и его гостеприимство. Времена тогда были тяжелые, особенно нелегко приходилось тем, кто был вынужден покинуть дом и пуститься в дорогу. Транспорта не было, гостиницы большинству были не по карману. Дом отца Дмитрия был всегда полон. Знакомые священники, больные, школьники, уходящие в армию юноши и многие-многие. Одним нужно было дать ночлег, других накормить. Его матушка ворчала, ведь после гостей оставалось много вшей. Отец Дмитрий на ее жалобы отвечал так: «Жаль, матушка, жаль. Но где же тогда будут эти несчастные люди? Неужели мы оставим их на улице только из-за боязни вшей? Боже упаси!» Еще до случившихся в семье несчастий, как-то вечером отец Георгий проходил мимо кафе. В нем он заметил своего зятя, беседующего с двумя людьми. Он поприветствовал их и пошел домой. Спустя некоторое время его зять пришел вместе с одним из своих собеседников. Священник строго спросил его: «А где же второй? Где он будет ночевать? Почему ты его не привел?» Зять смутился и дал ему понять, что между ними вышла размолвка. Тогда отец Дмитрий надел рясу и камелавку и вышел на поиски второго незнакомца. Он настойчиво искал его повсюду, на улицах, на рынке. Нашел же батюшка незнакомца в одном кафе, где тот собирался провести всю ночь, сидя на стуле, и забрал его к себе домой. Таким отец Дмитрий оставался всю свою жизнь. Даже тогда, когда его матушка была прикована к постели, а у него на руках были маленькие внуки. За его великое гостеприимство он действительно заслуживает называться новым Авраамом. Быть может, он принимал и ангелов, как знать. В любом случае, явившиеся патриарху Аврааму ангелы приняли батюшку в свои вечные обители. Отец Дмитрий представился в 1970 году. Вечная ему память. Литургия в храме Святого Георгия. Произошло это в 1969 году. Георгий Рапокис, родом из Анорахи, был тяжело болен. Побывал он уже у многих врачей, как в Превезе, так и в Янине, но никто из них не смог ему помочь. Возвращаясь как-то раз в Янину, он заснул в машине и во сне увидел перед собой красивого юношу. «Везде побывал, чтобы найти свое здоровье, только ко мне не приехал». Тогда Георгий его спросил: «Кто ты?» В ответ юноша махнул рукой: «Вон там меня ищи». Там, куда он указал, была церковь святого Георгия в Экклесиес. Вернувшись домой, больной сделал необходимые приготовления и сообщил священнику о своем желании. «Я хотел бы, чтобы вы отслужили за меня литургию в храме святого Георгия». Когда наступил назначенный день, Родственники попытались отвезти больного в храм на лошади, но ничего не получалось. Георгий не мог удержаться верхом. Тогда его отнесли на деревянной кровати и положили посреди храма на полу, подстелив одеяло. Отслужили за утренню. Как только началась литургия, Георгий застонал от нестерпимой боли. Но когда совершался великий вход, он уже смог встать и простоял до конца службы. К причастию Георгий подошел сам, а когда брал из рук священника просфору, то омочил его руки слезами благодарения. Всем сердцем славил он Бога. Совершенно самостоятельно вышел Георгий из церкви и шел пешком без чьей-либо помощи. На протяжении всей оставшейся жизни Георгий всем рассказывал об этом чуде, славил Бога и почитал святого Георгия. Свидетелями чуда были также протопресвитер Дмитрий Бусиос, он тогда служил, протопресвитер Василий Бусиос, который пел в храме, и Андроника, супруга отца Константина, а также все родственники исцеленного. Какие чудеса творит Господь через своих святых! Насколько явно нас поучает Господь, что святые, как наши старшие братья, спешат на помощь к нам, даже если мы забываем их о том просить. Насколько поучительна также вера в Бога и благодарность Ему, преснопамятного Георгия Рапокиса. Сказано в Писании: «Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально».
Продолжение чтения книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные рассказы из жизни одного греческого прихода» слушайте в наших ближайших передачах.